Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В ролях мы — это Олег Обухов и Алексей Тимофеев, а знатоков представим чуть-чуть позже. Да. Ну что, платный гибрид, цифры и бумаги. В Беларуси запущен электронный вариант национальной почты. Отправка обычного письма обойдется в 11 рублей в пересчете на российскую валюту, а заказную — 42 рубля. Но прежде чем воспользоваться услугой, надо будет пройти авторизацию с помощью электронной и цифровой подписи.
К электронному письму можно будет прикрепить не более 3 файлов объемом до 10 мегабайт, а непосредственно сообщение должно быть в пределах 30 страниц А4. Отправлять можно документы, фотографии. На случай, если получатель не зарегистрирован в сервисе Белпочты, письмо распечатают и принесут на домашний адрес. Отмечается, что система позволяет делать почтовые отправления с компьютера или мобильного телефона.
Ничего пока не понял. В общем, Белоруссия вводит некий аналог электронной почты,
да.
Скрещивая ее с обычной, привычной нам,
да,
почтой. Хотя,
ты говоришь, ничего не понял. Все,
да,
ты понял.
Нет, да, нет.
Пока все правильно понимаешь.
Пока все правильно. Но, в общем, ты можешь отправить кому-то имейл, а на почте распечатают и принесут руками.
Да, если вдруг получатель не зарегистрирован вот в этой новой системе, которая называется... Электронная национальная почта Белоруссии.
В общем, отмечают инициаторы, что особыми преимуществами данного вида услуг являются гарантии безопасности и конфиденциальности.
Угу.
На почте распечатают мое письмо. Вот эти 30 страниц А4. И обещаются не читать
их. Почтальон будет подписывать соглашение, а не разглашение.
А, то есть он прочтет, но никому не расскажет.
Конечно.
Понятно. Уведомление о доставке придет отправителю, как обещают, мгновенно в виде смс или сообщения на электронную почту. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем белорусам изобретать велосипед?
Да еще и платно.
Я бы не сказал бы, что это велосипед. Просто у белорусской власти есть большая проблема с пиарщиками. Создали, в принципе, неплохую систему, которая заточена исключительно под обслуживание интересов бизнеса. А преподносит ее как заменитель обычной электронной почты для граждан. Эта система не предназначена для граждан. Ее задача чисто обслуживать потребности бизнеса. И в этом плане система ничем принципиально не будет отличаться от той, которая существует в России с 2019 года. Там тоже похожий принцип, электронная подпись, заточка под интересы бизнеса. Просто в России эта новость прошла совершенно незамеченной, но она как бы обыденная, а в Беларуси она наложилась на контекст. А контекст прост. С одной стороны, государство занимается тем, что осваивает новые экономические ниши, создает новый бизнес, который будет приносить государству деньги. А белорусская власть в этом деле, она достаточно профессиональна. Там открыть новую аптеку невозможно без согласования с фармацией. Нельзя сдать дом в эксплуатацию, если туда не будет заведен оптоволоконный кабель от Белтелекома. Ну вот государство зашло еще в новую нишу. А второй контекст...
То есть давайте все-таки, я прошу прощения, сейчас мы к контекстам перейдем. Все-таки разберемся в функционале вот этой всей истории. Правильно ли я понимаю, что в общем это такая, ну, в юридическом смысле статусная вещь? То есть когда ты отправляешь письмо, оно с помощью вот этой услуги, с помощью этого инструмента, оно приобретает официальный характер.
Именно так. То есть проблема обычной электронной почты в том, что ее можно перехватить, отправить непонятно что, и документ не имеет юридической силы. А тут документ придет по электронной почте, будет обладать юридической силой, будет считаться полноценным документом. Ну, правда, за это придется заплатить денежку. А вопрос тарифов, это уже как бы вопрос другой, это вопрос спроса-предложения. Ну, понятное дело, что белорусским чиновникам хочется на этом деле хорошо заработать, а бизнесу, возможно, не захочется платить такие деньги. Поэтому я не исключаю, что в дальнейшем тарифы просто скорректируют. Ну, наверняка понизят.
Да, теперь контекстом, собственно, то, вот, на чем я вас перебил. Второй контекст вы хотели озвучить.
А второй контекст состоит в том, что белорусской власти очень нужны деньги. Нужны деньги для финансирования социальных обязательств, для их повышения, без чего, в принципе, невозможно и далее снижать градус протестов. Нужны деньги для того, чтобы по долгам рассчитываться, нужны деньги для развития экономики. Ну, соответственно, белорусская власть последние месяцы занимается тем, что так или иначе повышает налоговое бремя. Вот ввели транспортный налог, предоставили местным властям возможность устанавливать плату за выезд на личном транспорте из Беларуси, подняли стоимость проезда в общественном транспорте. То есть у белорусов сейчас происходит примерно то же, что происходило в России в 2016 году. Помните, когда Дмитрий Анатольевич сказал: денег нет, но вы держитесь. Да. Ну вот теперь у
Иван Юрьевич, а вот не...
денег нет, но вы держитесь.
Еще, знаете, да. Не совсем понятно, ведь в принципе наверняка у двух бизнесменов, таких значимых, статусных, есть свои каналы для сообщений, для обмена между собой официальными письмами. И они совершенно спокойно могут, по большому счету, обойти стороной вот эту национальную электронную систему белорусской почты. Я, честно говоря, не понимаю, зачем нужна параллельная, причем еще и платная система такая. Там, собственно говоря, можно и к другим почтовым сервисам обратиться.
На... Курьеры,
да.
Можно. Ну и бизнес, собственно, этим пользуется. Поэтому государство пытается, с одной стороны, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, а с другой стороны, а кто его знает, возможно, это государство регуляторную политику изменит и обеспечит своему госмонополисту просто тепличные условия для развития.
То есть закроет всем...
Да, давайте так, чтобы мы не... Да. Я имею в виду, что мы предполагаем, что...
Предполагаем, да.
Пожалуйста, да. Олег.
Мы предполагаем, что через какое-то время в Беларуси будет доступен только один вариант электронного сообщения, тот, который предоставляет непосредственно страна. А остальным сервисам, там, например, Google, Yahoo, Яндекс, Email, да все что угодно, просто будет перекрыто все. Перекрыт кислород?
Не совсем корректно. Обычных граждан, физических лиц никто трогать не будет. Никто не будет блокировать Google или Mail.ru. Этот сервис создан для бизнеса. Простому человеку неинтересно пользоваться этим сервисом. Он просто так отправит документ через Gmail, и ему будет хорошо. А вот для бизнеса, ну, с одной стороны, тут функционал дополнительный, потому что можно отправить это письмо в электронном виде, не распечатывать его, и оно будет обладать юридической силой. А с другой стороны, и государство может заработать. Просто сейчас, насколько я знаю, подобных систем в Беларуси нет. В любом случае, чтобы кому-то чего-то отправить, это нужно распечатать и через курьера выслать. То есть в физическом виде.
Да. Значит, такой системы не было, но она была нужна, правильно мы понимаем?
Ну, да.
По идее.
Государство ее создало и теперь попытается превратить в достаточно выгодный для себя бизнес.
Вот смотрите.
Ну, а заодно, если выйдет, монополизирует эту сферу.
Я бы хотел обратить вот на что внимание. В Беларуси традиционно много айтишников. Но вот
да,
так,
они пользуются так... спросом по всему миру, кстати говоря.
А во время, в самом начале белорусских протестов, у меня никак это не выйдет из головы, руководитель пресс-службы, по-моему, МВД, давая отчет, еще до выборов произошли первые столкновения между протестующими и полицией. И вот один из представителей полиции проводил брифинг относительно вот этих вот протестов и столкновения митингующих с полицией, с правоохранительными органами. И он тогда произнес сакраментальную для меня фразу. Полицейский говорит, что люди, организовывающие протесты, не понаслышке знают, что такое интернет. Мне показалось это очень, ну, ироничным, что ли, да, ну, я воспринял это, потому что, ну, что значит, слушайте, ну, для молодого поколения интернет — это естественная среда обитания. Вот на ваш взгляд, Иван, давайте попробуем предположить, или есть ли у вас понимание, как, собственно, понимают ли белорусские власти, разбираются, используют интернет в качестве площадки, да, мы говорили о плохом пиаре, в качестве площадки для того, чтобы донести свое мнение, свое представление, для того, чтобы создавать некие инструменты, в том числе для бизнеса. В общем, насколько широко и полно используют белорусские власти интернет, и как к этому относятся те самые белорусские айтишники?
Проблема белорусской власти в том, что она очень консервативна. Печатные СМИ подчинили еще в конце 90-х, начале нулевых. Далее без проблем подчинили телевидение. В Беларуси же нет ни одного частного телеканала. Затем часть печатных СМИ перевели в электронные, но при этом абсолютно забыли про социальные сети и про мессенджеры. Белорусская власть не умеет в них работать абсолютно. И по большому счету никогда особо и не стремилась к этому, потому что, опять же, консервативно. По факту белорусский телевизор работает для одного зрителя, для Александра Григорьевича. Поэтому там могут быть сюжеты с комбонных предприятий хронометражом по 20 минут. Именно поэтому из-за своего консерватизма и нежелания работать в интернете белорусская власть и во многом упустила айтишников. Потому что в России, например, государство является одним из очень крупных заказчиков для айти-специалистов. У органов госвласти очень большие бюджеты на цифровизацию. Айтишники эти бюджеты осваивают. А в Беларуси все айтишники работают на аутсорс. А в тот момент, когда айтишник начинает работать на аутсорсе, обслуживает интересы внешнего заказчика, он начинает получать деньги в валюте, и в нем крепнет уверенность в том, что он является передовым классом общества. А круг его общения скукоживается. Он общается преимущественно со своими коллегами, они общаются с иностранными заказчиками, и, соответственно, они превращаются в аналог российской либеральной интеллигенции. И считают себя передовым классом, который вправе навязывать свое мнение обществу и, собственно, продвигать повестку по либерализации. В Беларуси этот фактор еще был отягощен тем, что интересы государства и айтишников разошлись еще в начале весны. Когда, помните, айтишники собирали деньги для борьбы с ковидом, печатали там защитные щитки, отшивали маски, а государство говорило, у нас все под контролем, и запрещало медикам принимать помощь от айтишников. Вот тогда айтишники отработали схему мобилизации, создание различных материальных вещей и обкатали инструменты, которые позволили бы аккумулировать деньги, не прибегая к услугам банков и государства. То есть у них там были краудфандинговые платформы, Улей, Маламола, которые создал в том числе сын Виктора Бабарика, Эдуард, вместе с блогером Антоном Матолько. И вот когда белорусское государство разгромило Белгазпромбанк, то она по факту нанесла удар в первую очередь по этим финансовым платформам. Она лишила белорусскую оппозицию во главе с айтишниками возможности аккумулировать деньги на ведение предвыборной борьбы. Поэтому до тех пор, пока белорусское государство не превратится в заказчика айти-продуктов для своих же айтишников, оно не сможет изменить отношение белорусских IT-специалистов к себе. Ну а судя по тому, что я вижу, белорусскому государству это в принципе не очень интересно. Ну, поэтому, например, там вновь подняли налоговое бремя для этих айтишников. А они уже по факту сидят на чемоданах и очень многие уезжают. Уезжают в Польшу, уезжают на Украину, Украина. Всё. Льготы дополнительные выделила.
Ну да, и мы слышали заявление действительно и от Прибалтийских республик, и от Польши, и от Украины, и с приглашением на работу просто высококвалифицированных специалистов. Спасибо большое. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан с нами был на прямой связи. Иван, всего доброго. Мы к другим новостям.